Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов, и сегодня я отвечаю на вопросы нашего слушателя, который уже задавал мне их один раз на нашем форуме. Сейчас это вопрос на тему вопросы на тему «Советский Союз, тюрьма разных народов», посвященный очередному ролику Милова. Я долго собирался с духом, прежде чем ответить на этот ролик, и выполняю все-таки просьбу нашего слушателя, но сразу хочу вам сказать, что мне, так сказать, бороться с пропагандистскими убеждениями 30- или 40-летней давности как-то очень неуютно и не с руки, потому что кажется, что по этому поводу уже давно все сказано, и когда тебя начинают перепевать 30 лет спустя, разные пропагандистские зады, которые уже давно были известны и опровергнуты, ну, чувствуешь себя как-то немножко не в своей тарелке. Вроде бы повторяешь уже давно известные и избитые истины, но тем не менее их снова пытаются оживить. Ну и так, относительно того, что Советский Союз никогда не создавался как добровольная демократическая федерация народов и таким образом был насильственной федерацией. Вообще, те, кто это говорит, они, видимо, исходят из какого-то ментального предположения, собственного, или которое они пытаются навязать слушателям, о том, что история началась с создания Советского Союза. А вот все, что было до него, это уже не история. Вот все то, что объединялось многими столетиями, а этому предшествовало все-таки 10 веков русской истории, в единое государство, Российскую империю, которая затем стала Советским Союзом, вроде бы эти 10 веков уже несущественны. Вот до этого она объединялась как-то так нормально, скажем так. А вот пришел Советский Союз и началась насильственная федерация народов. На самом деле, конечно, это грубейшая подтасовка и передержка, потому что, по сути дела, когда в России произошла революция, то концепция большевиков была, как известно, создание, ну и вообще марксистов в более широком смысле слова, создание всемирного государства трудящихся. Если вы вспомните герб Советского Союза, который представляет собой земной шар с серпом и молотом на нем, то это как раз идея вот этого всемирного государства трудящихся, в которое сольются все нации. Это была реальная концепция Советского Союза, именно поэтому он, кстати, в себе как государство не носил никакого национального признака, там Российский Союз или там еще какой-то. Это мыслилось именно как всемирное государство трудящихся. Поэтому надо понять, что с этой точки зрения для большевиков самоопределение нации, которое они провозгласили как один из своих лозунгов, право нации на самоопределение, оно не играло никакой существенной роли, потому что все эти нации в конечном итоге в результате пролетарских революций должны были слиться в одно единое государство трудящихся. И именно поэтому они относились к этому вопросу самоопределения, особенно в начальном периоде своей деятельности, достаточно легко. Ну вот хотите самоопределение, получайте. Тем более, что к этому и способствовали определенные обстоятельства. Россия вышла из войны, Германия наступала. Заключен был Брестский мир. В соответствии с Брестским миром целый ряд территорий были отделены от России, в частности, те же самые прибалтийские государства, которые Германия хотела сделать своими, так сказать, вассальными территориями. То есть независимость они получили не в результате какого-то движения народов, а в результате Брестского мира, который навязал России эти условия, которые она вынуждена была принять. Что же касается гражданской войны и ее жертв, ну, число жертв в гражданской войне никто посчитать не может, потому что, естественно, это была нерегулярная война, никаких списков частей и потерь, так как это было на уровне, ну, хотя бы Второй мировой войны, хотя и там есть значительные изъяны, их просто не существовало, так что все эти оценочные данные, типа там 10 миллионов погибло, 5 миллионов, 20 миллионов, можно давать какую угодно цифру, реально не знает никто, но понятно, что гражданская война – это все время война, связанная с большими жертвами. Именно потому, что народ воюет, так сказать, внутри себя, да, за некую идею построения общества. Говорить о том, что объединили какие-то государства силой, можно то есть те, на которые разделилась Российская или была разделена Российская империя, можно с тем же обоснованием, с которым объединялись все государства Европы. Если взять там близкую мне Францию, то там, собственно, от Иль-де-Франс добавить все остальные провинции, там Прованс, Аквитания, Британия, Бургундия. Это все отдельные княжества, государства, которые были объединены в конечном итоге силовым путем при помощи тех или иных войн. Достаточно сказать, что за Аквитанию хотя бы шла столетняя война с Британией. Поэтому говорить, что способ создания советского государства или того, что, во что преобразовалась Российская империя, был каким-то особенно насильным по сравнению с другими государствами Европы, совершенно невозможно. Также создавалась Австро-Венгрия, таким же образом путем завоеваний создавалась современная Германия, которая под началом Пруссии объединила там Саксонию, Бранденбург и массу, так сказать, других земель. Так что это совершенно типичный способ образования всех государств, и, собственно, никакие этот способ практически не знает исключений. Кстати, тот же Милов говорит там как альтернатива о Соединенных Штатах, которые, например, создавались как добровольная федерация. Они нифига не как добровольная федерация создавались, а как независимые штаты, то есть колонии, которые объединились в борьбе против английской короны. И вот именно эта борьба, она их и сплотила. И почитайте для этого хотя бы Декларацию независимости и последующие для этого, за этим совершенно длинную британско-американскую войну, которая длилась там долгие годы. Что же касается непосредственно России, то никто не может сказать, что те государства, которые образовались в период гражданской войны, и которым дальше шла, так сказать, война, даже не государство, скажем так, а национальное формирование, что они образовались при помощи воли народов. Ну, не было там никаких ни выборов, ни референдумов, ничего подобного. Когда на Украине, допустим, образовалась там сначала Гетманщина, потом Центральная Рада, потом еще там целая цепь правительств, их никто не выбирал. Это правительства, которые назначили сами себя, назвали сами себя и объявили себя верховной властью. Потом свергала другая верховная власть. И так далее и тому подобное. О каком-то свободном выборе народов, тем более о народах Украины, тем более в нынешних его границах, вообще никогда речи не шло. То же самое, кстати, касается республик Прибалтики, то же самое, там были образованы правительства именно в силу того, что была немецкая оккупация, так сказать, и были образованы те национальные формирования, которые были лояльны немцам. Потом они перестали быть им лояльным, потому что Германия закончилась и так далее. То есть о каком-то свободном выборе народов речи не шло вообще. При этом глупо совершенно говорить о выборах, и в частности о выборах в учредительное собрание, как якобы о выборах, проигранных большевиками, и именно поэтому, так сказать, они не получали в результате этих выборов верховную власть в стране. Учредительное собрание вообще не было верховной властью. Это было именно то, чем оно называется, учредительное собрание. То есть оно должно было по замыслу временного правительства, потому что выборы происходили при временном правительстве, учредить новую Россию, то есть создать некий там конституционный строй, в котором уже пройдут какие-то нормальные выборы, если бы это все шло по схеме временного правительства. И далее затем образовалась какая-то новая, так сказать, власть, контуры которой, кстати, комитет при временном правительстве пытался нарисовать, этот комитет по контуру, по созову учредительного собрания, у него были работы, он работал под председательством, кажется, князя Львова, первого председателя временного правительства, который как бы вот обрисовывал, какая на взгляд этого комитета должна была бы быть устройство будущей России. Кстати, он предполагал ее парламентской, а не президентской республикой, считал, что вообще пост президента для России вреден. И, так сказать, эта схема должна была быть предложена учредительному собранию для того, чтобы затем, так сказать, быть конституирована в некой новой России. Но к тому моменту, когда учредительное собрание собралось, уже существовала власть Совета. Да, и это власть советов. Советы, кстати, появились еще при временном правительстве. Эти советы, собственно, совершили Октябрьский переворот или Октябрьскую революцию, как ее начали называть, по факту ее значения уже потом. И поэтому, естественно, что в этих условиях двоевластия для учредительного собрания и какого-то будущего проекта России, который отвергал бы уже существующую и реально действующую власть, просто не оставалось места. Поэтому конец учредительного собрания, если угодно, был предопределен. И это вовсе не следствие там, выбора или поражения большевиков, и вовсе не тема для того, чтобы сказать, что если бы большевики, предположим, выиграли эти выборы, то учредительное собрание бы состоялось, и оно там начало бы какие-то контуры новой России прорисовывать. Скорее всего, если бы в этой гипотезе большевики даже и выиграли бы эти выборы, они просто передали бы эту власть советам. То есть произошло бы ровно то же самое. А уж в условиях, когда это учредительное собрание, депутаты, на которые избирались где-то в середине 17-го года, на самом деле собралось в начале 18-го, уже была совершенно другая ситуация. И, соответственно, большевики просто конституировали, что власть, которая есть, она уже существует, она никуда уходить не собирается. Это власть советов, это народная власть. И таким образом, так сказать, создается Советская Республика, то есть основанная на власти Совета. Насколько это силовой захват власти, такой же, как и любой другой захват власти в любой другой стране. Возьмите французскую революцию, возьмите английскую, британскую революцию, вы получите абсолютно ту же самую схему с теми же самыми правовыми последствиями, которые были. Так что в этом смысле русская революция принципиально от них ничем не отличается. Что касается того, что большевики или коммунисты все время проигрывали выборы, и поэтому, дескать, у них не было никакой легальной власти в стране. Но вы знаете, я думаю, что если бы большевики, как партия, никогда не пользовалась бы поддержкой большинства населения, то она, во-первых, просто не могла бы выиграть Вторую мировую войну. Вот начать с этого. Потому что все-таки в Советском Союзе большевики были правящей партией, и для того, чтобы выиграть войну, надо обладать поддержкой большинства населения. Собственно, война это и показала. И поэтому это лучшее доказательство тому, что они реально, так сказать, насколько они были влиятельны, и насколько, так сказать, схема Советского Союза на самом деле устраивала большинство населения страны. Хочу напомнить, что даже, так сказать, в самый разгар перестройки в 1991 году, когда состоялся референдум о сохранении Советского Союза, инициированный Горбачевым, очень такой двуликий, двусмысленный референдум, но тем не менее референдум, то больше 70% населения высказало за сохранение Советского Союза. Кстати сказать, вот те самые прибалтийские республики, на независимость которых упирает господин Милов, которые все время как бы хотели выйти из Советского Союза, они у себя этот референдум не проводили, просто отказались проводить. Вот казалось бы, да, большинство твоего населения, оно, кстати, не столь велико, оно исчислялось там несколько миллионов человек в каждой республике. Ты уверен, что все твое население хочет выйти из Советского Союза, ну так проведи этот референдум. И он это докажет, что вот все население или там большая часть населения голосует против Советского Союза. Его там просто не проводили. Ну, не было референдума как такового. Как, кстати, не было референдума о выходе из Советского Союза, который предусматривал, кстати, закон о самоопределении, принятый уже в советское время, вот в 90-е годы. Там был такой закон о праве республик на выход из Советского Союза, и он предусматривал определенную процедуру, в ходе которой надо было провести референдум. И этот референдум показал, что республика, значит, хочет выйти из Советского Союза, дальше был какой-то переходный период и так далее. Вот ни одна из прибалтийских республик, подчеркиваю, ни одна, от Литвы до Эстонии, с Латвией в промежутке, проводить этот референдум не стала, потому что уверенности в том, что население проголосует за выход из Советского Союза, вот именно то население, которое должно выбирать партии, у них категорически не было. Проголосовала, хочу вам заметить, только одна республика и действительно проголосовала за выход из Советского Союза. Это Армения. Вот результаты и последствия, так сказать, всего этого для Армении вы можете вот смотреть сейчас по тому, что она получила 30 лет спустя. Поэтому Говорить о том, что был какой-то демократический выбор народа, который силой подавляли, и поэтому они хотели выйти из Советского Союза, и, так сказать, поэтому Советский Союз является насильственной федерацией, это не преувеличение, это просто передергивание фактуры в угоду тому политическому тренду, который поддерживает господин Милов. Кстати, тот же самый тезис о том, что территории в 1940 году в результате пакта Молотова-Риббентропа, которые были присоединены к Советскому Союзу, в Советском Союзе не прижились, тоже такой же блеф. Вот, кстати, в то время, тогда, в 1940 году, во всех трех прибалтийских республиках проходился референдум о вхождении в состав Советского Союза, и он прошел с оглушительным, совершенно, так сказать, разгромным счетом, скажем, для сторонников независимости, поскольку большинство населения за это проголосовало. И его можно понять, потому что за те 20 с небольшим лет, которые они прожили вне России, они насмотрелись всякого бардака больше, чем достаточно. Там приходила одна хунта на место другой, демократическое правительство свергалось каким-то другим правительством. В общем, там был полный кавардак. И население Советского Союза, и это действительно, да, оно просто жило лучше, чем эти республики Прибалтики. И это бы им было видно. И, в общем-то, все предыдущие 200 чуть-чуть, на минуточку лет их вхождения в состав России, они доказывали, что, в общем-то, гораздо удобнее и лучше для себя жить именно в составе России, чем вне ее, конфронтируя с ним и примыкая к каким-то, так сказать, антирусским силам, которые в итоге будут ими пользоваться как, так сказать, пушечным мясом или плацдармом для того, чтобы наскакивать на Россию. Так что этот выбор был вполне оправдан и закономерен. Чтобы еще к этому добавить, да, относительно Евросоюза, которая подлинная демократическая федерация, создавалась очень долго и ненасильственным путем. Ну, судьбу Евросоюза сейчас каждый может видеть вот своими глазами. О том, какой там царит, так сказать, раздрай и кавардак в связи с эмиграцией, с ковидом, с разными правилами, с бюрократической структурой, которой является Евросоюз, по сравнению с которым советская бюрократия, на которую когда-то все кивали, оно кажется просто каким-то детским опытом. То есть по сравнению с тем монстром, который сейчас является Евросоюз, который пытается регламентировать абсолютно все и вся своими, так сказать, инструкциями, правилами там и бесконечными спорами, я думаю, что он, так сказать, в этом смысле достал очень многих, насколько я знаю, во всяком случае, страны, в странах, образовавших Евросоюз, недовольство вот этой структуры очень большое. Я имею в виду, в первую очередь, такие страны, как Франция, Италия, Германия и так далее. Ну, Великобритания просто вышла из Евросоюза. Тоже, как вы понимаете, это характерный штрих. Поэтому то, что удерживает в Евросоюзе многих, это то, что действительно страны, которые являются гораздо менее развитыми, чем вот эти вот ведущие европейские страны, они получают за счет Евросоюза дотации и получают, собственно, их за счет вот этих более развитых стран. И, как вы понимаете, более развитым странам это не нравится, что у них отбирают постоянно какую-то часть и, например, направляют их в другие, якобы для гармоничного развития всей Европы. Ну, например, сегодня самый большой получатель дотации от Евросоюза – это Польша. Она примерно где-то на 3 миллиарда вносит взносов в Евросоюз, а получает отсюда, там, по-моему, миллиардов 15. Значит, дельта 12 миллиардов евро ежегодно. Ну, неплохой, как говорится, приварок к бюджету, за счет которого можно развиваться, так сказать, провозглашать европейские ценности и все такое, потому что эта игра идет в твои ворота. Но если бы она не шла в твои ворота или была бы более-менее адекватной, то, я думаю, претензий накопилось бы гораздо больше. Тем более, что они есть и сейчас, именно в связи с иммиграционной политикой и со всем остальным, которое просто взрывает Евросоюз. Поэтому говорить о том, что это такой удачный опыт, за которым следует прямо идти и вот с которого брать пример, ну, я не знаю, хотели бы мы или народы, которые входят в наш состав, так сказать, России или там в более широком смысле этого СНГ, нынешнего заместителя, так сказать, местоблюстителя, скажем так, Советского Союза, да, принимая, иметь у себя вот весь этот мигрирующий состав, причем не из своего собственного населения, там из республик, которые живут с нами уже столетия вместе, я имею в виду в первую очередь Среднюю Азию, а, так сказать, откуда-нибудь из Африки, так сказать, и из прочих таких регионов, типа Афганистана, которые бы мешались тут, так сказать, и приходили бы и жили на наши пособия и прочее. Я не знаю, как бы повело себя наше население, но, по-моему, оно очень к этому не готово. Я уж не говорю по все прочие, так сказать, европейские заморочки, типа толерантности, так сказать, ЛГБТ-сообщества, так сказать, и прочее, прочее, этих браков, так сказать, из двух равных, так сказать, пар, да, партнера один и партнера два, которые могут быть любого пола. Поэтому сказать, что Европейский Союз это является чрезвычайно удачным опытом подлинно демократической федерации, и это совершенно не так. Евросоюз создавался действительно в 50-е годы, но не как, так сказать, какая-то общедемократическая федерация, а как некий противовес, экономический противовес, в первую очередь, Соединенным Штатам. Это было вначале Европейское объединение угля и стали, которое объединило рынок, потом это стало расширяться до размеров общего рынка, потом приобрело черты уже такой вот наднациональной структуры типа Европейского Союза. И я хочу сказать, что уже тогда, на том этапе, а это было где-то в конце, по-моему, 90-х годов, когда была попытка принять Конституцию Евросоюза и таким образом конституировать его как государство, произошел вот очень интересный процесс. Все страны, входящие в Евросоюз, а их были, по-моему, уже тогда 27, в большинстве своем они отказались проводить референдум о принятии Конституции Евросоюза. Хотя, казалось бы, да, Конституция, общенародное голосование, так и должно быть принято. Нет. В большинстве стран эти Конституции принимались именно голосованием парламентов, то есть тех политических элит, которые были, собственно, заинтересованы в этих евроструктурах. А вот там, где проходили референдумы, в частности, в Голландии и во Франции, они были нет. То есть люди отказались принимать эту конституцию и конституировать Евросоюз как некое супернадгосударство. Поэтому и что в итоге получилось? Те же самые правящие элиты, тот же самый конституционный акт провели в виде Лиссабонского договора. Вот и все. То есть откровенно пренебрегли мнением своих народов. Поэтому я не думаю, что Евросоюз в этом смысле является примером демократического устройства. Это скорее некий миф, который транслируется на нас, но который совершенно не соответствует реальной ситуации внутри Европы, в которой недовольство Евросоюзом, оно зреет постоянно и все в больше и в большем объеме. И мы, собственно, постоянно это видим. Поэтому делать из Советского Союза какой-то жупел того, как насильственно устроено государство, которое поэтому распадается именно потому, что его насильственно собрали, ну, это просто неправда, бред, если угодно. Да? Это Советский Союз, это, если угодно, чтобы быть уже точным и объективным, это некий поставленный в свое время эксперимент по созданию такого всемирного государства трудящихся, в которое должны были влиться, так сказать, все остальные освободившие страны, в которых произойдут пролетарские революции, и которое внутри себя, на базе России, создало некий прообраз этого будущего союза, поделив свою территорию на некие республики, которые как бы вошли в ее состав, как независимые, так сказать, государства с правом на самоопределение. Хотя на самом деле это была территория России, которая, в общем-то, была достаточно униформенная. В ней были свои специфические образования, типа Великого княжества Финляндского, там, Царства Польского, но это были уже прихоти императоров, которые, так сказать, захотели из этих частей империи создавать, так сказать, какие-то особые образования. Та же самая Казань, например, которая входила в свое время как Казанское царство после завоевания Иваном Грозным, она была Екатериной преобразована в Казанскую губернию и 200 лет прекрасно жила в качестве этой Казанской губернии. Равно как и все, так сказать, закавказские ныне республики, а тогда губернии Российской империи, равно как и губернии Средней Азии, из которых тоже нарезали республику уже в советское время. Вот именно по этому принципу, да, чтобы создать некий прообраз союзного государства и на своем примере показать, как это может взаимодействовать и дать таким образом стимул к созданию всемирного государства трудящихся. Я думаю, что этот эксперимент исчерпал себя уже в ходе Великой Отечественной войны, потому что стало понятно, что только единое государство может выстоять такому мощному противнику или блоку противников, который являлся гитлеровская Германия со своими сателлитами. Поэтому эта идея осталась просто как некая дань исторической традиции, которая уже не наполнялась никаким реальным содержанием. И, к сожалению, благодаря усилиям Горбачева и такого же рода профанов, которые оказались в руководстве Советского Союза, но это уже система дальше власти, да, как она организовывалась здесь и почему она оказалась именно такой, которые просто распилили дальше это единое государство по вот этим вот сугубо теоретическим лекалам, которые обозначали союзные республики, но которые на самом деле были единой территорией единого государства. Так что притягивать к этому историю о том, что это насильственная федерация, которая якобы нарочно была, насильно была стянута, и именно поэтому и распалась, это просто объяснение, так сказать, для малосведущей, может быть, современной публики, которая просто не знает или не понимает вот этой всей предыстории создания государства, для того, чтобы ей объяснить, что этот развал был закономерностью. Хотя на самом деле это, в общем, некий зловредный умысел, который был реализован при попустительстве и просто политической некомпетентности высшего советского руководства, в первую очередь Горбачева. Я, кстати, хочу сказать, что, вот, наверное, большевики в свое время, когда они планировали вот создание такого всемирного государства трудящихся, они в значительной мере отталкивались от мифа того, что вот это всемирное государство после пролетарской революции, оно приобретет все-таки народную власть, которая будет зависеть от народа, но создана по типу советской. А в условиях, когда в этих государствах начинают образовываться уже политические элиты, которые практически сами себя фильтруют, выводят наверх только своих и тех, которые вписываются в их клан, как это происходит сейчас в России, да и в любой стране, собственно, бывшего Советского Союза, и не только бывшего Советского Союза, у этих элит есть мощнейший стимул к самоопределению, скажем так, их собственной нации, потому что они фактически получают после этого суверенитет, то есть полную свободу действий, если угодно, в международном масштабе. Если они являются частью какого-то государства, значит, они встраиваются в какую-то иерархическую систему, в которой они подчиняются вышестоящим уровням управления, которые их могут сместить, там, переместить, во всяком случае, что-то с ними сделать в случае, если это управление пойдет не так. А вот как только они приобретают суверенитет, сразу оказывается, что, в общем-то, они сами себе хозяева, и никто им не указ. Ну да, есть какие-то международные правила и нормы, которые можно соблюдать, а можно не соблюдать. Суверенитет приоритетен в этом смысле. И это для любого государственного образования, в частности из тех, что создались на базе Советского Союза, является такой самодавляющей целью. Вот любой правитель держится за эту власть, зная, что его никто, собственно, если он достаточно укрепится внутри страны, снаружи его никакая вышестоящая инстанция сменить не может. Это мощнейший стимул к такому самообразованию вот этих государств, что, собственно, привело к тому, что в мировом масштабе количество так называемых независимых стран, которые, ну, в свое время исчислялись десятками, да, сейчас уже, по-моему, подошло к 200, если не перевалило за нее. Вот это тот же самый процесс, который, собственно, идет повсюду. Я, кстати, как-то говорил в своих передачах, еще раз вам напомню, что был какой-то у меня там интересный сюжет по поводу посольств и вообще всего, что связано с посольской деятельностью. Так вот, я тогда замечал, что в царское время, это даже в последние годы существования Российской империи, посольств было, ну или тем, что может быть названо посольствами, где-то около 30. Сюда включались, собственно, посольства и дипломатические миссии, ну, то есть, как бы разных рангов. Потому что столько было примерно независимых стран, которые реально управляли. Остальные были или колонии, так сказать, или какие-то подведомственные территории. Империя британская, опять же, да, огромная и так далее. Вот. И тогда, так сказать, вот количество вот этих вот представительств при них ограничивалось весьма таким ограниченным числом. Сейчас же количество этих посольств просто немерено именно потому, что вот количество суверенных возникших единиц, оно является огромным. Поэтому это некий процесс самоопределения, если угодно, правящей верхушки, которая, почувствовав, что ей в ведомство попала хоть какая-то, пусть даже небольшая территория, считает это для себя гораздо более выгодным, чем находиться внутри большого государства, а большое государство при всех преимуществах, которые оно может дать, тем не менее, это преимущество для широких масс населения, а вот для той самой верхушки, которая, так сказать, управляет своим, пусть небольшим куском территории, да, это существенный минус, потому что ты теряешь вот самовладычество, если угодно, да, право на владение этой территорией, поэтому она может пойти на объединение в большое государство только либо военным путем, как, собственно, так и происходило во все, так сказать, исторические эпохи, именно по этой причине. Либо когда перед ней, так сказать, маячит перспективу уничтожения какой-то третьей силы, как это было, например, с присоединением Закавказских республик. Вот это естественный путь образования государств в силу превозмогания интересов узкой группы лиц, стоящих у власти, перед интересами, так сказать, всего народа. А весь народ целиком об этом спрашивают чрезвычайно редко. У нас на этот счет есть интересный очень пример. Это те референдумы, которые проводились в 90-е годы, в начале 90-х, о выходе из состава Советского Союза. Там надо посмотреть на их формулировки для того, чтобы понять, что означает этот суверенитет. Когда тебе самыми розовыми красками рисуют, какую вы хотите, голосуете ли вы там за независимую, прекрасную, так сказать, самостоятельную, развивающуюся там Украину, допустим, как будущую там суверенное государство в составе таких же равноправных государств или против? Ну, кто же проголосует против? Да, все хотят, что за, да, тем более, кто особенно не разбирается в сюжете. Вот это максимум, на что могли пойти вот в эту эпоху исторических преобразований, начало 90-х, это только на то, чтобы вот провести вот такого рода референдумы. И то они прошли далеко не везде. Во всяком случае, в тех же самых прибалтийских республиках их не было. Поэтому вся история с Российской Федерацией, это, конечно, блеф. Ну и я думал, что этот блеф достаточно давно уже хорошо известен. Но вот, как видим, он до сих пор является еще проектом обсуждения для господина Милова, видимо, потому что он надеется, что большая часть его аудитории просто честно об этом не знает или, так сказать, об этом уже успела забыть, если она вообще об этом когда-то помнила.